не отвлекали от них внимания. Они смотрели прямо, просто, светясь спокойной теплотой и любопытством. Я невольно задержал свой взгляд немножко дольше обыкновенного, и Аня, смутившись, отвернулась, закрывая полой шинели подогнутые колени в брюках. Примечание автора. В моих записках уцелело несколько описаний лица Ани. Первое описание 1948 года, когда я весь этот эпизод писал как отдельный рассказ, она описана скорее как ангел-хранитель. В конце 60-х годов — как красавица, а сейчас от всех воспоминаний остались только глаза. Я кончил пить и протянул ей пустую миску. «Спасибо. Вас зовут Аня?» — уже по-русски спросил я. «Да. А ты откуда знаешь?» — удивилась Аня. И эти громадные глаза еще увеличились. «Аня, семь! Не тревожь ты меня, не тревожь! Обо мне ничего не загадывай!» — повторил я слова песенки, которую она пела на концерте. Аня прищурила немного глаза и сердито сказала: «Так это ты диктор, который нас подслушивал и не давал нам работать? Хорошо, что Женя не знает, что ты тут. Она бы тебя задушила. А как тебя зовут?»
«Лермонтов. Михаил. Проще Миша».
«Правда?» Она опустила голову и из-под лба на меня посмотрела.
«Что правда?» Я говорил, но не слышал своего голоса.
«Что ты Лермонтов? Или ты выдумал и скрываешь свою настоящую фамилию?»
«Нет, я не скрываю своей фамилии. И да, я Лермонтов. И сразу отвечу на те вопросы, которые вы, наверное, зададите. Я не однофамилец поэта. Однофамильцев нет. Во всяком случае, мне так говорил покойный отец. Мы родственники поэта. Правда, очень дальние, но родственники. Возможно, по какому-то дяде поэта или что-нибудь вроде этого».
Аня с любопытством слушала мои объяснения, к которым я уже настолько привык, что, не дожидаясь вопроса, отвечал заученными фразами. «Вот кого я нашла!» — приглаживая перо на моей пилотке, сказала Аня. Глаза прищурились, но в этот раз улыбались. «Лермонтова, изменника Родины, диктора! Если бы я только знала...» Она не докончила и уже спокойно продолжала. «Я тебя нашла только потому, что ты стонал, громко стонал. Я шла после обеда и услыхала твои стоны. Вот тут, через дорогу, на железнодорожном полотне. Сначала я приняла тебя за раненого немца, а когда начала за руки тащить, ты застонал и по-русски сказал: „Не надо, больно“. Я сразу поняла, кто ты, и решила тебе помочь. Я думаю, что меня никто не видел, когда я тебя сюда тащила. Но и тяжелый же ты». Смерила она меня с головы до ног пытливым взглядом и продолжила: «Ты был весь мокрый и вся спина в крови. Когда я подымала твою правую руку, ты стонал. А как сейчас?» — трогая меня за плечо, спросила Аня.
«Ничего, немножко болит, но терпеть можно», — ответил я. Туго обмотанное плечо ныло, но не болело.
«Терпи, казак, атаманом будешь», — вспомнил я доктора Алферьева.
«Аня, когда это было?» — спросил я.
«Вчера. Нет, позавчера в обед. Так, после 2 часов дня. Ты вчера целый день проспал, бредил, а потом спокойно заснул и даже храпел».